Мне надо надевать эту шапку? Нет.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Яна Качкаева, добрый вечер. Минувшая неделя в очередной раз дала повод говорить об идеологии и идеологах. Президент совершенно справедливо недоволен исторической кашей в головах сограждан. Преподаватели истории и обществоведы хором жалуются на отсутствие какой-то системы общих координат, которые давали бы подрастающему поколению представление о прошлом. Правда, мало кто говорит о том, сколько раз эту историю пересматривали. Сначала коммунисты, потом посткоммунисты, теперь вот и посткоммунистов пересматривают. Ближняя история иногда выглядит идеологически назойливой, а за дальней порой видят национальную панацею. Главное, чего, кажется, не происходит, это проговаривание идеологических концепций, которые с завидной регулярностью вбрасывают в существующее сегодня интеллектуальное сообщество заместитель главы администрации Владислав Сурков. Я спросила тут у разных людей, и бизнесменов, и ученых, и публицистов после лекции Суркова в Академии о русской политической культуре, отчего не откликаются они на приглашение к дискуссии. Одни не видят смысла, поскольку Сурков, по их мнению, не мыслитель, а конструктор, который складывает свои размышления из цитат и складывает не идеологию, а идеологический пазл. Другие побаиваются, должность Суркова не располагает к академическим дискуссиям, и в этом случае лучше согласовывать. И третьи полагают, что в российском обществе так и не возрождена культура мировоззренческих споров, не хватает просто интеллектуальных ресурсов, поэтому нет предмета для разговора. Правда, справедливости ради надо сказать, что какая-никакая дискуссия по поводу июньского доклада Суркова в интернет-сообществе все-таки состоялась. Чуть-чуть эту тему пообсуждали на радиостанциях. Были отклики в журналах, но, по сути, серьезная полемика так и не развернулась. Не знаю, возможно ли искусственно запалить эту дискуссию, но вот издатель независимой газеты Константин Ремчуков 22 июня на страницах своей газеты предложил любопытствующим разворот по поводу статьи Суркова. Во-первых, выдержки из доклада, свой собственный взгляд на тему и пространную статью Георгия Бофта и приглашение желающих к разговору. Вот Константин Ремчуков сегодня у нас в студии. Добрый вечер. И добрый. Мы попробуем обсудить, зачем это надо, не пустословие ли это все, и развернется ли эта самая полемика, в чем я не убеждена. И вот эти разговоры за кадром, как, впрочем, и ваши, Константин, уже убеждает меня в том, что как-то не очень к ней люди готовы. Мы вам задаем вопрос, с каким из тезисов для идеологии новой России вы согласны, а с какими готовы спорить. Этот вопрос для СМС-сообщений, их можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 9614 3, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Телефон бесплатный. И вот прежде чем вы могли бы выбрать из этих тезисов, что вам нравится, а что не нравится, я так очень коротко их сформулирую. Вы, Константин, меня поправите, если что. Вы так внятно вчитались, большой текст написали. Так вот, тезис Суркова, собственно, сводится вот к чему. Новое здание российской демократии строится на историческом фундаменте национальной государственности. У русской политической культуры есть архетипические черты, связанные с присущим народу идеализмом и интуитивным культурным сознанием. Идеализм, по Суркову, свойственно мессианство. Восприятие целого, а не частности, объясняет тягу русского мира к политической целостности и централизации властных функций и персонификации политических институтов. Русский коллективизм, считает Сурков, вымысел чистой воды, а трудности с Западом – это трудности перевода, трудности общения однокоренных, но глубоко различных по духу европейских культур. Но вот это вот очень коротко, хотя текст очень большой, и с ним можно с полным ознакомиться и в интернете, он опубликован в русском журнале, и вот на сайте «Независимый» тоже можно выдержки из него прочесть. Поэтому, пожалуйста, пишите и звоните. Мы попытаемся сейчас, может быть, попроще сформулировать, что имел в виду господин Сурков потому что, может быть, за этими словами слишком много тумана и леса. Вы вот как для себя определяете, ну, я не знаю, там, июньские тезисы Суркова?
Ну, я то, как определяю, естественно, вынес в заглавие, так учили меня в научной работе, да, цель исследования выражается в названии, потому что почему тогда название должно быть иным? Апология сущего, то есть действительного, настоящего, задним числом. Впервые вот за 8 лет вот по серьезному правлению Путина, я думаю, что Владислав Сурков, когда вот он говорил вот об этих особенностях, о тенденции к централизации, о неком мессианстве и о персонификации институтов, то я думаю, что перед глазами у него стоял Владимир Владимирович Путин. И он хотел объяснить таким образом, почему именно такой вариант политического устройства был избран в качестве модели, то, что получило название «суверенная демократия» в последние годы, и активно отстаивается как отграничительная особенность нашей демократии от любой другой демократии. Вот поэтому я думаю, что вот это апологетический текст, в хорошем смысле апология как жанр, то есть поиск достоинств и мотивация, почему именно так, с большим количеством ссылок на источники, на философов. Вот я думаю, что это очень важно.
То есть, это, в общем, вы подтверждаете мнение тех, что, скорее всего, это не философия и не прогностический взгляд в будущее, это скорее констатация сущего, как вы говорите.
Да. Вы знаете, но Сурков, обладающий достаточной мерой самоиронии, в начале лекции абсолютно четко говорит, что это и не лекция, и не надо путать, что это Академия наук, это и не научный трактат. Поэтому в названии он придумывает слово «утопия», «взгляд из утопии». Вот когда люди говорят об утопии, тем самым они как бы подчеркивают, что жанр более подвижный. То есть он хочет заставить людей поговорить о России не с позиции прошлого, где мы все время, даже вот эти учебники истории, да, это все-таки доминирующая тенденция, это борьба с прошлым, это сведение счетов с прошлым. А он достаточно новаторски говорит, а давайте поговорим о России с позиции будущего. А будущее, как мы понимаем, поскольку никто реально не знает, как, из чего оно будет соткано, да, вот он пытается идеалистические конструкции будущего применить и сказать, вот желательное состояние, в которое бы Россия могла трансформироваться из нашего настоящего. То есть попытка так перенастроить мозги, это серьезная попытка. Другое дело, какое она получит поддержку.
Ну вот сейчас про желательность мы поговорим, потому что очень хочется понять, где же вы там увидели вот эти вот ростки будущего, в чем они.
Это не я увидел, это я вам сейчас пока изложил. Вы спросили меня, как, я вам ответил на вопрос, что Сурков сам говорил. Тем самым, чтобы объяснить такое странное название. Русская политическая культура, точка, взгляд из утопии. Вот, и свой доклад, свою лекцию он тут же сказал, это не доклад и не лекция, а то, что мы в здании Академии наук не путать с научным исследованием. То есть в этом смысле, чтобы чистота жанра была, что мы должны судить его по его самим законам, которые он сам для себя прописал.
Короткое объявление на радио «Свобода».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сенсационные признания аудиторской компании PricewaterhouseCoopers по делу ЮКОСа обсуждаем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Константин Ремчуков, издатель «Независимой газеты», а вообще профессор и человек-ученый.
Главный редактор.
И главный редактор, да, «Независимой газеты». Сегодня наш гость, потому что на странице этой газеты издатель и главный редактор предложил интеллектуальному сообществу, которое есть и которое не напугано возможностью разговаривать на тему идеологии и мировоззрения, обсудить с господином Сурковым его тезисы. Почему вот вам кажется, навязываемая сверху дискуссия не получает развития? Может, она просто сейчас неуместна?
Нет, ну, мне кажется, что дискуссия по поводу тезисов Суркова не получает развития, потому что те, кто должен дискутировать, не очень его любят. Может быть, даже они его ненавидят. Он очень реально властный человек. Я пишу в своей статье, что он реально заменил дюжину институтов политической системы России современной. Да? Он контролирует все основные формы политической жизни, те, которые принимают формальные решения и легитимизируют любые вещи. И то, что он, не будучи, по-моему, он институт стали и сплавов заканчивал, да?
По-моему, да.
Более эрудирован и вот как бы жив в этих вопросах, чем масса профессиональных политологов или политиков, мне кажется, вот его сообщество просто не любит. Помимо вот этих страхов, вы о них уже сказали, там неуместность, мне кажется, что вот происходит некое отторжение, потому что никто такого...
Ну, может быть, они его не воспринимают как некого неофита, потому что человек, который никогда профессионально не занимался изучением философии,
да,
политологии...
Но все люди, вот эти политологи и политики, вот почему, допустим, мне кажется, они должны говорить, или почему, допустим, я затеваю эту дискуссию, мне кажется, существенным. Вот меня как гражданина интересует предстоящие выборы. Я не понимаю пока, вот я пишу редакционные статьи практически каждый день, да, я пытаюсь нащупать во многих из них, посвященных политике, какова же будет основная тема повестки дня. 2003 год, я помню, олигархия, природная рента и вся вот эта вот возня, и на этом фоне появление проекта Рогозина. Абсолютно появился, был самым ярким событием той избирательной кампании, и вот случилось. Мартовские выборы показали, что никакой темы избирательной, доминирующей в регионах, хотя регионы много провели, я не увидел ни одной партии. И вот сейчас происходит нащупывание. И мне кажется, что, ну, во-первых, это характеристика качества нашей политической системы. Политические партии, которые сегодня, 5 июня, не определились с основной темой повестки дня для себя на выборах, это катастрофа. Сурков придумает повестку дня. Но когда он сделал такой доклад, мне кажется, это как раз возможность для политиков содержательно обсудить и сформулировать повестку дня для выборов. Например, сказать, нет, политический централизм, как доминирующая архетипическая черта, не является как бы жизнеспособной концепцией для России. Если мы считаем, что это матрица наша, то это матрица краха. Потому что 21 век, я пишу, это верх децентрализации принятия решений. Да? Но об этом надо говорить. Потому что тогда избиратель начинает позиционироваться вокруг каких-то тем. И вот то, что Сурков выдал эти тезисы, то политики и политологи, как бы они его не воспринимали...
Русский мир и суверенная демократия, тезисы, которые он здесь повторяет, да, они были им сформулированы в течение этого года и как-то обсуждались. Другое дело, что они так и не наполнены конкретным смыслом для людей. Ну, это да, нечто, что пока очень метафизично.
Конечно, потому что и русский мир, вот само словосочетание «русский мир» в России... с таким этническим...
Да и русский мир за границей, он очень разный, как известно.
Виду,
все волны миграции,
это
очень разный.
Я даже не понимаю, эта тема, вот избирательная кампания, с моей точки зрения, она не может быть, потому что это, ну, совершенно не то, что там не политкорректная тема, это тупиковая тема, русский мир в современной России, потому что она не дает мостиков толерантности и сосуществования различных образов жизни, вероисповедания, модус вивенди. Она не дает, потому что если русский мир, то пусть таджик в этот русский мир вписывается. Это не подходит. Значит, я не думаю, что это будет тема повестки дня. Вот тема повестки дня, кстати, в том числе и отличительная особенность для всех партий, которые хотят попасть в Думу, могут быть, если сами они в состоянии генерировать, вот рассмотреть вот эти вопросы. И мне кажется, что анализ...
Но, да, какие? Давайте вот перечислим. Какие? Централизация, децентрализация.
Централизация, децентрализация, персонификация политических институтов, да, архетипическая матрица воспроизводства
коллективного сознания, что это идеализм или что?
Русского самосознания.
Да, вот какое,
да,
оно?
Идеализм и мессианство. Нет, ну вот это же используется.
Идеализм и мессианство, это может быть идеей предвыборной кампании?
Идеей предвыборной кампании может быть все, что угодно, что захочет Кремль. Мы уже видим. И вот меня лично тревожит, и вот еще раз, может быть, я не очень четко выражаю свою мысль, меня тревожит, что кроме Кремля никто не занимается введением в повестку дня избирательной кампании каких-то тем. Значит, в лучшем случае это может быть отрицание, да, вот не суверенная демократия, а какая? Вот мы против суверенной демократии. Но позитивной повестки дня я не вижу. И мне кажется, что если политики и политологи, которые обслуживают политиков в интенсивном размере, примут участие в этой дискуссии, то может сформироваться некое представление о том, что же может быть темой повестки дня предстоящих выборов, чтобы выбор людей был более сознательным, чем он может быть.
Ну вот, например, Георгий Бовт в своей уже вот в своей реакции, в первой реакции, да, он там цитирует, кстати, других историков, не тех, которые любят официальный Кремль цитировать, начиная от молодого Каткова, вспоминая Чичерина, Грановского, Соловьева. И приводит цитату из Вышеславцева, это русский философ первой половины XX века, замечательно большую, пространную по поводу марксизма и по поводу того, что можно не думать, выбирая себе вождей, вожди обо всем подумают. И, по сути дела, приходит к мысли, о которой говорят сейчас и прогрессивные философы, об общественном договоре. И вот это вот свободное соглашение, которое и может оказаться полезным. Но слов «общественный договор» у Суркова нет.
Более того, я не верю ни в какие общественные договоры. Мы видим, сколько договоров подписывают там лидеры партии. Это вообще несущественно. Мне кажется, что вот современное общество – это синоним либерального общества. Либеральное – это не отличительная особенность политического движения. Либеральным является Америка, либеральным является Япония, либеральным является любое государство, в котором институты настроены таким образом, чтобы люди, олицетворяющие самые различные идеологии и самые различные взгляды, могли сосуществовать в этом пространстве, не нанося ущерб друг другу. Вот слабость наших институтов приводит к тому, что представители разных идеологий могут столкнуться и драться, они могут там затеивать переделы рынков и так далее. Поэтому с этой точки зрения вообще никакой там не общественный договор нам нужен. Нам нужно понимать, мы Россия, вот там по демократии, например, за что Сурков пишет, на нас Запад, своими словами передаю, злиться не за то, что у нас в демократии что-то не так, да, а потому что к природным ресурсам не допустили. Я когда с ним не соглашаюсь, я пишу, что я не могу согласиться с этим, потому что Запад, вот для человека, который часто бывает на Западе, это совершенно не монолитное представление. Даже вот возьмем Америку. Вот можешь сказать, что и демократы, и республиканцы в одинаковой степени сердиты на Россию, потому что там какую-то компанию не пустили к активу ЮКОСа, например. Да нет, конечно. Потому что, во-первых, Западу тоже свойственно мессианство. И мы слышим Буша, который говорит про развитие демократии в Ираке и в Афганистане, он действительно как мессия говорит. Более того, я почти не сомневаюсь, что он убежден, что это благо, которое он несет в историческом масштабе для этих народов, демонтируя вот эти талибские в одном случае режим, в другом случае Саддама Хусейна. Значит, мессианство ничуть не меньше. Можем ли мы исходить из того, а Рональд Рейган, который империю зла, о каких природных ресурсах России он тогда думал? Он вбил себе, что это империя зла, и довел до того, что эта империя зла была демонтирована. Поэтому мессианство присуще им не в меньшей степени, чем нам. Во-вторых...
Значит, уже как минимум этот тезис очень спорен по отношению к мессианству.
Не спорен, но просто не думаю, что он должен быть россиян уж таким доминирующим и таким как бы предопределяющим. Мессианство для всех больших наций, и у французов, я думаю, есть какая-то мессианская миссия там, с их культурой, там. У англичан есть своя мессианская какая-то вещь, но она не является доминирующей над внутренней политикой. То есть там не происходит естественный отбор по уровню. Слушай, у тебя есть миссия такого масштаба притязания? Четвертый Рим, там, пятый Рим? Нету? Ну, давай тогда иди, ты свободен. Потому что, на самом деле, вот сегодня редакционную писали на завтра, посвященную очень простой теме. Вот меня сегодня почему-то особенно больно кольнула новость о том, что опять сгорел дом престарелых. Вот вы знаете, Аня, первая реакция у меня была, я пропустил, вчера был занят эти дни, да? Я говорю, это вот ту вот информацию, которая там два дня назад была? Мне говорят, Константинович, это новая информация, ночью сегодня пришла. Вы понимаете, я уже не успеваю отслеживать. И вот для меня величие, так оно и будет называться, по-моему, величие или могущество нации, там что-то такое, измеряется не количеством боеголовок, а качеством отношения к старикам и количеством этих домов престарелых. Поэтому вот если я миссия, я же могу по-другому совершенно. Представляете, какое самочувствие у народа будет, если вдруг Мы возьмем, сотрем с лица земли все существующие дома престарелых, условно, после того, как построим новые, по современным технологиям, с современными окнами, которые не продуваются, с кондиционерами. Что, у нас денег нет, что ли, чтобы всех стариги там жили? И мы будем жить в этой стране, мы будем смотреть друг на друга и улыбаться от счастья, потому что, оказывается, мы такие люди, которые можем вот эти деньги не в какие-то фонды там перекрывать, а сделать так, чтобы все старики вот жили вот так. И это, я думаю, что, по крайней мере, лучше, чем сейчас очередная комиссия будет, противопожарная безопасность и все. И вообще это какое-то убожество. Поэтому величие страны для меня, величие. Вот мне хотелось бы жить в такой стране. Я бы гордился этой страной, да?
Поэтому, но это очень далеко от философских размышлений.
Именно поэтому, вот, но к вопросу о миссии, да, вот эти, вот для меня вот эта миссия. И в этом смысле мы можем говорить о каких-то сверхзадачах, но для меня, вот я же достаточно жестко пишу, что вот полностью калька того, что Сурков называет матрицей российского национального самосознания, сильная личность, заменяющая институты, расширение империи и мессианство, да, похоже на то, что делал Сталин. Он думал о Путине, создавая свой трактат, а я говорю, это товарищ Сталин, он прирастил Советский Союз, он с собой полностью заменил все институты правосудия, там, я не знаю, государственной власти, и он был человеком с огромной миссией там, коммунизма мирового, интернационализма, коминтерн и прочие вещи. И что? Я задаю вопрос. И что? Это же матрица тупикового развития. Ну, потом начинается десталинизация, вынос тела из мавзолея, переписывание учебников истории, полный надрыв сил у общества, интеллектуалы, интеллигенция отсидели, уничтожены, все. Потом начинается десятилетие, какое-то вот хилые, как телята такие, больные, начинает что-то там подрастать, какая-то мысль, потом опять подходит кто-то, начинает всех кошмарить, но это же, я же не верю в то, что матрица архетипа русского народа вот именно этим определяется. Значит, я предлагаю, давайте обсудим, такова ли матрица. Пусть политики скажут, пусть политологи скажут, давайте разберемся. Это же Сурков, вот серьезно говорим, он...
Ну, социологические-то опросы, увы, доказывают, что Сталин мил до сей поры большинство населения. Значит, может быть, прав Сурков, говоря о том, что это матрица такова? Вы просто в это не хотите верить?
Нет, я не об этом говорю. Я хочу сказать, что...
Что правильно говорить?
Имеем ли мы право считать, что эта матрица неизменяема, даже если в долгосрочном плане? Можем ли мы признавать, что вот эта модель дурной бесконечности диктаторов, истощения интеллектуальных сил, бегства из страны всех, кто не может в этой несвободе жить, это является крестом России или судьбой России или миссией России? Нет. Поэтому...
А мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В 22 часа после 22 выйдет специальная программа из цикла «Продолжительность жизни». Парижская беседа с писателем и переводчиком Никитой Кривошеиным. Автор и ведущий Михаил Соколов. Повтор в 2 часа ночи и в 10 утра 26 июня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готов к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопсхефер. Схефер предлагает российской стороне проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков. В Российском фонде федерального имущества в Москве прошел обыск. Как сообщает МВД, обыск проводился в рамках расследования дела о растрате государственных средств. Михаил Трепашкин, осужденный за разглашение гостайны, переведен в следственный изолятор Екатеринбурга. Он намерен присутствовать на заседании суда, где адвокаты попытаются оспорить решение об ужесточении ему наказания. Более 30 человек стали сегодня жертвами терактов в Ираке, десятки ранены. Взрывы произошли в городах Байджи, Хилла и в Багдаде. Палестинские экстремисты, похитившие израильского военнослужащего, обнародовали аудиозапись его обращения. Гилад Шалит, капрал израильской армии, находящийся в плену ровно год, говорит, что у него проблемы со здоровьем и просит медицинской помощи. Он жалуется на отсутствие интереса к его судьбе со стороны правительства Израиля. В Беларуси еще одно громкое дело о коррупции. Бывшему главе госпредприятия «Белнефтехим» Александру Боровскому предъявлены обвинения в крупных хищениях, злоупотреблении полномочиями и разглашении гостайны. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На 15-ю юбилейную встречу прибыли главы 12 стран-членов организации, в том числе лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана. В В Камбодже потерпел катастрофу самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс. По предварительным данным, погибли 22 человека среди пассажиров, граждане Южной Кореи, Чехии и Камбоджи.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Константин Ремчуков, издатель и главный редактор «Независимой газеты», сегодня гость нашей студии. Мы обсуждаем предложенную Ремчуковым на страницах собственной газеты возможность полемики с заместителем главы Кремлевской администрации президентской Владиславом Сурковым, который в начале июня, в первой декаде выступил с докладом, не претендуя на самом деле на научность, но все-таки вбросив некоторое количество тезисов, которые могли бы интеллектуалы обсуждать. Называется его доклад «Русская политическая культура. Взгляд из утопии». И на страницах «Независимой газеты» выложены, изложены тезисы основные, мнения Константина Ремчукова и большая статья Георгия Бофта с таким подзаголовком «Ответы на наши проклятые вопросы лежат не столько в прошлом, сколько в будущем». Ну вот все, о чем вы говорили перед этим, Константин, тем не менее не опровергает того, что матрица сложена. Другое дело, что вы говорите, что нельзя ли ее нарушить. Но вот Бофт в своей статье пишет, что всякий раз российская насильственная модернизация сверху, это я к тому, что и идеал, попытка предложить идеологию опять сверху навязывается, да? Обеспечивая скачок в краткосрочном развитии, мобилизуя ресурсы для решения текущих задач, обрекал страну на отставание в будущем стратегически, потому что централизованная власть блокировала, душила, казнила, ссылала, прибавляла цензурой, прибивала цензурой творческий и гражданский потенциал общества, блокировала потенциал и инициативу его саморазвития. И еще никому не удавалось разорвать этот порочный круг. Как вот к этому-то относиться? И господин Сурков не предлагает вырваться из этого порочного круга. То есть, во всяком случае, ну, пути...
У меня по-другому я называю это вот... мобилизационное развитие, модель мобилизационного развития, действительно самые большие прорывы часто совершаются, когда мобилизуются все типы ресурсов, но, к сожалению, уровень сжатия таков, что как только ослабевает страх, чаще всего это страх, который лежит в основе этой модели, вот, то все разлетается в разные стороны по совершенно непостижимым мотивам. Помните, тарелка клубники на рынке, когда первые турки-месхетинцы, как это в Узбекистане было, первый этнический конфликт такой серьезный. В этом смысле я считаю, что вот мы должны исходить из другого. Вот без децентрализации процедур принятия решения невозможен современный бизнес. В условиях глобализации. Вот слово глобализация — это же еще какая-то ответственность, как минимум в понимании того, что это происходит. Значит, если глобализация означает, что рынком для меня является весь мир, то я не могу считать, что, находясь в центре, здесь метрополия, и я буду успешным бизнесменом. Практика показывает, только децентрализация процедур принятия решения, современные технологии позволяют в режиме реального времени контролировать эти решения, мы можем быть успешны. Иначе тот, кто выдает деньги в каком-то отделении банка на местах, он будет совершать ошибки, если эти решения буду принимать я, а не он. А он знает своих клиентов, он знает, что вот этот водитель, владелец автомастерской хороший, труженик, у него там много машин, а вот этот имеет любовницу и пьет, а иногда заходит в казино, ему я кредит не дам. Из Москвы этого нельзя. И я уже... Ну, неоднократно даже писал об этом, что в Швеции, когда случился банковский кризис в конце 80-х и 90-х, выяснилось, что кроме одного банка все банкроты. А не банкротом был только один банк, в котором утверждался вниз всего один показатель – отношение дохода к расходу. 1,8 кроны дохода на любую крону расхода. Точка. Все остальное принимали они. Вот он вышел. Все остальные банкроты, все, вот в Швеции. Это был колоссальный такой финансовый кризис. И выясняется, что 85-90% всех ошибок в банках совершают не рядовые сотрудники, а вот эти с гарвардским образованием или со стэнфордским образованием топ-менеджеры и руководство этих банков. Вот поэтому все корпорации децентрализуются. Первый вопрос. Второй вопрос, связанный с демократией. Если вы не спускаете процедуры принятия решения вниз, и люди не в состоянии знать, что ваш мэр делает, или любые там органы этой власти, эта система опять же не работает, потому что ориентация наверх, она делает эту систему очень неустойчивой. Потому что, ну, ты можешь, конечно, наверх ориентироваться, но там тоже происходят подвижки. Твой куратор, который тебя рекомендовал, ну, в рамках вертикали, он уходит, приходит новый человек, ему хочет своего. Единственное, опять практика показывает, надежная система, если то, что по-английски называется grassroot level, то есть уровень, я не знаю, какой эквивалент в России, но самый низовой, каким-то образом отвечает за развитие, происходящее на том отрезке земли, территории, на которой они живут, любого уровня дробности.
Но в этом смысле у Суркова вполне революционный тезис о том, что миф о коллективизме российского народонаселения – это все-таки миф, потому что…
Именно в силу этого вывода, да, мы и говорим, что нам не нужно ориентироваться ни на какие, ни на общие, нам нужны нормальные процедуры, при котором не коллективист, а мы с вами, которые,
ну, да,
живут на этой земле…
Да. С подъездом разберемся, да, или со собственным этим
городок,
товариществом
район.
Жилья.
Нет, вообще это как бы район, а как, а на что деньги тратить, а кто дороги будет строить, а кто школы. Поэтому я пишу, что на самом деле для нас очень важна актуальная задача построения модели функциональной на основе децентрализации, делегирования полномочий, дебюрократизации и деконцентрации. Все искусство политика и вызов времени состоит в способности провести децентрализацию без хаоса, как реальную демократизацию власти в стране. Потому что запугивать хаосом децентрализации, это непродуктивно. Без децентрализации не выживем. И я говорю...
Но это означает, что вот все эти сложные слова с ДДДДД, еще добавлю туда же, например, тоже, опять же, все не из русского вроде контекста, диалог, оппозиция, конкуренция, это все из этого же ряда слова, которые не звучат в тезисах у Суркова.
Опять предмет для разговоров, мне кажется, об этом надо говорить, из чего состоит возможность. Вот если у нас не будет децентрализации, я вот, находясь в вашей студии, говорю, Россия территориально в 21 веке завершит свое существование. Единственный способ выживания – это наладить такие вещи, когда при децентрализации люди все равно существуют вместе. Если не будет проведены вот эти все вещи, деконцентрация, делегирование полномочий, децентрализация процедур принятия решения, я говорю, это смертный приговор государству, моей родине под названием Россия. Точка. Никаких сомнений нет. Вся мировая история об этом дает нам очень много пищи для размышлений.
С какими из тезисов для идеологии новой России вы согласны, а с какими готовы спорить? СМС-сообщение... 903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Давайте послушаем Андрея Владимировича из Петербурга, наушнички, да, Константин, извините, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Мои коллеги.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно слушать удивительно глубокие вещи, которые говорит ваш сегодняшний гость. И надо сказать, что очень приятно, что наконец добрались до этого вопроса, потому что, вообще говоря, непонятно, как может существовать страна без идеологии. Потому что ведь идеология, называйте это мировоззрение, некая система ценностей и так далее, это то, что делает страну страной, а не конгломератом территории, населения, там, государственной машины, власти и так далее. Поэтому, так сказать, более чем современно. Теперь в отношении неких практических вещей. Значит, идеология современного мира, если рассматривать его как общество постиндустриальное или, скажем так, информационное, то это, пожалуй, только одно можно выделить. Это гуманизм. Это гуманизм как идеология вот этого самого глобального мира. Теперь вот то отрицание русского мира и, скажем так, православного мира как неких современных идей, мне тоже кажется не совсем, скажем так, правильным, потому что если их рассматривать как некий элемент или дельту вот этого формирующегося нового мира, то на этом уровне они вполне не могут быть приняты. То есть не как некая конечная конструкция, а как конструкция, образующая вот эту единую новую. Кстати, вот гуманизм в его материальной форме, в качестве экологического мышления, он ведь населением мира принимается уже достаточно активно. Правда, при этом 99%, как обычно, не задумываются над тем, что они принимают. Но эта часть уже вторая. И, наконец, последний такой маленький штрих – это то, что вы говорите о децентрализации. Ведь, да, децентрализация – это так. Но можно говорить просто о замене, так сказать, неких систем вертикальных на системы сетевые. А, так сказать, сама, собственно говоря, система управления, она не столько устраняется, сколько переформируется, скажем так. Спасибо вам большое за тему.
Спасибо вам.
Игорь из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я считаю, что, во-первых, нашей власти идеологии нету, кроме идеологии воровства и коррупции. Вот. А насчет коллективизма, он был когда-то, а потом вот сошел на нет или был уничтожен. Потому что иначе
бы
мы
уничтожен-то, Игорь?
Победили.
Игорь, вот да. Это вот тоже матрица. А кем он уничтожен-то был?
Ну, коллективизм-то? В 90-е, ну, уж не знаю, как, то ли либерализм, то ли само по себе отжило.
А вот, чтобы подъезд-то был чистый, для этого какой коллективизм нужен?
Ну, ТСЖ объединение. Ну, раньше-то мы соседей своих знали прекрасно. И
а чего нам сейчас мешает знать своих соседей?
Мало,
президент,
мало.
Что ли? Нам что мешает сейчас знать своих соседей? Скажите.
Ну, не знаю, как-то все, да и не хотят особо знать никто никого.
А, так это все-таки проблема-то с нами, с вами, с соседями, наверное.
Понятно, что люди виноваты в том, что... Но изначально он был ведь.
Ага. Артур из Петербурга, вы в эфире, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы, во-первых, поговорить о тезисе «суверенная демократия». Один известный лидер в 1943 году высказал, в свое время он тогда сказал о тезисе органической государства органической демократии, что весьма близко, на мой взгляд, к тезису «суверенной демократии». Лидер этот был никто иной, как Франко. В Испании. Поэтому здесь ничего нового, собственно говоря, и нет. Что касается тезиса вашего гостя о том, что нужно нам подискутировать о том, каким образом избирателям подойти к выборам, то, на мой взгляд, это просто верх лицемерия, поскольку он прекрасно знает о выборном законодательстве. И при данном выборном законодательстве ни о каком сознательном выборе речь идти не может. Следующий тезис, о котором я хотел бы сказать, это то, что наше общество наполнено симулякрами. Вот суверенная демократия – это такой симулякр демократии. Как сказал один герой литературный, что нет рыбы первой или второй свежести. Есть просто свежая рыба, есть тухлая. Вот нет демократии суверенной, органической, еще какой-то. Есть демократия или ее нет. А Сурков, на мой взгляд, это такой симулякр идеолога. Такое второе издание Михаила Андреевича Суслова, просто несколько более современное, модернизированное, с другим уровнем потребностей. И я думаю, что никому и в голову бы не пришло обсуждать доклад Михаила Андреевича Суслова на каком-нибудь пленуме. И точно так же, по-моему, абсолютно бессмысленно обсуждать какие-то там доклады господина Суркова, который, может быть, способен мобилизовывать массы откуда-нибудь из Куршевеля. Это просто, на мой взгляд, нелепо и смешно.
Понятно ваше мнение, Артур. Ну, на самом деле, мы получили вот в репликах наших слушателей ровно все те слова, которые я услышала от бизнесменов, политиков и политологов с именами и фамилиями, которые объясняли мне, почему они не собираются вступать в эту дискуссию. Вы как-то прокомментируете эти мнения?
Ну, часть мнений. То есть они все разные, действительно, поэтому как-то так. Последнее, то, что я запомнил, да, ближе к тексту, то человек, который это говорил, у него очень аналоговое мышление. Он всему дает определение. Этот симулякр, этот Суслов никому в голову не придет.
Ну, Сурков ведь тоже дает определение.
Никому не придет в голову обсуждать доклад Суслова. Во-первых, и обсуждали доклады Суслова, но тогда были у нас генеральные секретари, такая была, и мы обсуждали доклады генеральных секретарей. и на съездах партии, и на пленумах, все было. Вопрос в том, что кроме Суслова, кроме Суркова в нашей стране никто не объясняется с нами. И в этом вся исключительность. Это первое. И второе, роль Суркова в формировании политической системы, тот, кто знает, как реально она формируется, начиная, она огромна. Наконец, последнее, что верх лицемерия при нашем выборе. Ну, я не думаю, что верх лицемерия. Например, если я не увижу политического предложения в соответствии со своим спросом, то я просто не пойду на выборы впервые в своей 52-летней жизни. И поэтому говорить, что это лицемерие, это опять какой-то штамп, это какое-то клише. Поэтому нет, я думаю, что вообще обсуждать надо. И с таким снобизмом относиться к тезисам Суркова, что не надо это обсуждать, потому что мы все знаем, что это все симулякры, что это все похоже на Суслова. И что? Вот как раз моя попытка ввести в поле дискуссии ряд проблем, которые подняты были в его тезисах, является попыткой активизировать людей, которые хотят, по крайней мере, в глазах других людей выглядеть ответственными.
Сергей Митрофанов из Москвы нам пишет, что все это, к сожалению, попытки стричь мозги россиян под одну машинку. У Суркова был предшественник Иван IV, он тоже защищал свое самодержание в бескорыстность теоретических позиций. Александр Васильевич нам пишет об этом. А тут вас спрашивают про ваше отношение к маршам несогласных в Москве и других городах, видимо, по пути Андрей. Ну, в общем, это тоже имеет отношение к идеологии, конечно. Откуда же взяться русскому миру, если весь 20 век русский народ просто системно уничтожался? Это Геннадий Георгиевич. Тезисы Суркова – это не выводы презентабельного ученого совета, а личное мнение чиновника, которому доверять могут только непросвещенные люди. К тому же, говорить о том, что русская ментальность отличается от других культур, подразумевая какую-то выдающую особенность нации, это взгляд ксенофобский. Госпожа Савельева нам пишет. Дискуссия вообще бессмысленна. Это вот солидаризируется Александр из города Курска с нашим предыдущим слушателем, потому что выборы будут нечестными. Ну, на мой взгляд, это одно с другим не связано, потому что выборы могут быть и нечестными, и честными, но вот лучше пусть будет какая-нибудь дискуссия, чем ее вообще не будет. Хотя некоторые мне сегодня сказали, что тема у тебя, дорогая, это такое сотрясание пустоты. Мне почему-то так все равно не кажется, как и вам, Константин. Александр из Москвы. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, Анечка.
Добрый вечер.
И Константин, да.
Добрый вечер.
Мы продолжаем вести разговоры, которые Россия, по-моему, ведет уже лет 300.
Ну да.
Да, и более того, ну, начиная с Петровских.
Но не, вот, да какой но Петровский? Не в прямом эфире Радио Свобода.
Да.
Да, начиная, так сказать, наших, так сказать, вот с самых древних времен. Конечно, мы хотели быть такими, как европейцы, туда стремились быть на них похожими. Поэтому нас Америка это так допекла, потому что, ну, вот она такая, вот у них получается, у нас что-то не получается. Станки, кстати, такие были там в первые годы социализма, ДИП, догоним и перегоним, так назывались, да. Вот, вы знаете, Константин, вот, ну, чтобы догнать, мы, значит, технику завозили сначала, да. Вот там станки туда-сюда, производители сами не могли их делать. Потом стали технологии туда внедрять. Теперь вот последний этап нашей современной истории, это мы уже политические, так сказать, институты решили внедрить, вот западные, да, у себя. А не получилось. Не работает этот институт на нашей почве. Так, может быть, вот, Анечка, вы как раз и правы насчет подъезда-то. Может быть, надо начинать, вот знаете, как вот конфуцианство там много лет в Китае там воспитывал этого человека, отношение к старшим, как вот вы говорили, к старикам. Так вот, может быть, воспитание основной проекта будет все-таки человека надо такого сделать, чтобы он мог быть, цивилизовать его, чтобы он мог быть похожим-то на европейца, не внешне, не вот так, как сейчас вот туда наши мотаются все за границу, и оттуда уже их все с ужасом смотрят на этих всяких новых русских и на нашу, так сказать, породу новую, выведенную Россией в последнем столетии. Может быть, породу улучшить, а тогда уж она подойдет и к этим институтам.
Ведь да как процесс... же ее улучшить-то, Александр? Вот...
Воспитанием. Я хочу сказать о том, что уже еще 130 лет назад замечательный французский социолог уже про это написал, он писал такие замечательные книжки «Психология социализма». Кстати, настольная книга Владимира Ильича Ленина.
Да, «Психология масс» была.
Да, «Психология масс», «Психология социализма».
Ой, «Психология
да.
масс». А вас, как же она называлась-то?
Да, Лебон.
Лебон, да, Лебон.
Лебон, совершенно верно. Вот, так вот, он уже про это написал, что бесполезно навязывать всем народам всякие институты, всякие политические, другие, если народ их наполнит все равно своими привычками и своими обычаями, что и мы видим сейчас. Вот.
А вот привычки, да. Привычки и обычаи – это и есть элемент института. Я даю определение института, кстати, с тем, чтобы было понятно, о чем я говорю. Это процедура, плюс традиция ей следовать. Вот что для меня институт. Именно исходя из такого определения института, я могу понимать институт коррупции, я могу понимать институт демократии, я могу понимать огромное количество институтов. Процедура плюс привычка или традиция ей следовать. Вот есть привычка, чтобы решить вопрос, зайти к такому-то, дать ему взятку, а он это решит. Значит, люди будут идти и таким образом решать. Есть привычка, чтобы вот таким образом закон изменить, институт создан, да, вот они идут. И то, что говорит вот последний слушатель, фактически, вот я с ним, ну, радикально не согласен. Я считаю, что формирование нового человека происходит в ходе практического преобразования вот этой действительности и создания институтов. Более того, я считаю, что институты – это не мистификация какая-то. Господа, должны быть какие-то институты, которые народ отторгает. Нет. Раз у нас есть институты, значит, часть институтов он принимает, часть институтов он отторгает, потому что институт – это повседневная работа по выстраиванию. Вот, допустим, короткий пример. Национальный проект здравоохранения. В федеральном бюджете очень много денег. Деньги не могут потратить, потому что в регионах не могут построить больницу. Почему не могут построить больницу? Потому что процедура землеотвода запущена, она абсолютно непрозрачна, непонятно, кто принимает решение, вся коррумпирована. Значит, получается, что в этом проекте национальном, с моей точки зрения, вот есть 89 регионов, должно быть назначено 89 менеджеров, которые ежедневно корректируют вот это законодательство, чтобы федеральные деньги пришли на место. От места зависит только одно. Дайте землеотвод, чтобы могли построить там вам больницу, госпиталь, центр ранней диагностики и так далее. Нет. Так вот, через год, если 89 менеджеров, каждый день с 9 утра до 9 вечера будут бегать, утрясать и говорить, нет, тут нужно изменить законодательство, здесь распоряжение, мы получим институт, при котором федеральный центр избыточные деньги от нефти и газа сможет потратить в провинции. Вот институт – это рукотворная вещь. Мне кажется, что то, что делает Сурков, я в конце своей статьи пишу, он пытается рукотворно создать новую институциональную основу для политической системы. Вопрос в том, и я говорю, что если он создаст многопартийную систему, он останется в истории как человек, который творит эти институты, точно так же, как рыночной экономике нужно творить институты. Если он не создаст, а вот он их заменяет, как и Лужков в Москве заменяет все, и они уходят, и все рушится, и начинаются пределы новых, то это совсем другая история будет. Поэтому с этой точки зрения институт – рукотворная, сознательная вещь, либо мы обречены на столетия ожидания, когда они созреют, потому что тогда традиция, элемент традиции, он будет доминировать. Традиции создаются сложно.
Угу. А вот еще тезис отношений с Западом, конечно, фигурирует. То есть все время в тезисах полемика с Западом очевидна, Восток даже не просматривается. Мы все время в это зеркало смотримся, и Сурков, конечно, четко пытается соразмерить и историю российскую, и институты, как вы говорите, с западным опытом. Вот это вот противопоставление российской традиции с западной, насколько это вообще исторически перспективно? И нужно ли новому идеологу это делать?
Моя точка зрения. Мы живем сейчас таким образом, что у нас появляется на каждом шагу слово «стандарт». Угу. Мне нужен стандарт качества продукции, молока, колбасы, ботинок. Сегодня в газете в какой-то деловой читаю. Мы хотим внедрить у себя в компании западные стандарты качества. Существует система, без которой ты не можешь выйти на рынок. Называется ISO. И вот мне кажется, что для политики стандарты уже заданы матрицей глобального представления о стандартах. И моя версия, которую я писал когда-то, что Советский Союз рухнул в том числе, что стандарт потребление, когда чуть-чуть началось расслабление, формировался международными стандартами качества джинсов, кроссовок, телевизоров и так далее. А удовлетворялся этот стандарт национальной производственной мощностью. Поэтому расставание с советской экономической системой было абсолютно без сожаления и слез. Вот сейчас, мне кажется, очень ошибочным будет представить, что в области стандартов демократии мы можем отойти от этих стандартов. Более того, я хочу еще раз одну вещь подчеркнуть. Вот кто занимался стандартами ISO 9000,
ISO и ZAS, да,
они знают, что самое главное, вот я занимался в прошлом десятилетии в Швеции этими стандартами, процедура является ключевой. Вот процедура, если ты сделай мне вот этот прибор. Я вот так вот руками часто потер и говорю, вот прибор, пустите его на рынок. Не пустят. Они говорят, мы хотим посмотреть процедуру создания этого прибора. Где вы
из
взяли
чего,
пластик?
Где, из чего? Кто был как поставщиком?
И все. Вот эта процедура создания продукта сертифицируется как сертифицированная технология. Вот мне кажется, демократия в стране – это такой же сертифицированный продукт. Мы можем вдруг во главе страны получить относительно хорошего человека.
Но если
процедура
не
сертифицирована, это будет ущербно. Поэтому к вопросу о стандарте. О стандартах я бы поостерегся придумать что-то новое. Потому что стандарты, к сожалению, не может так быть, что машины или эмиссия CO2 это международный стандарт, качество тротуара международный, качество телевизора и мобильного телефона международный, кроссовки, костюмы, тенниски международный стандарт качества. И вдруг вот в какой-то такой области говорит, а нет, а вот у нас будет свой стандарт. Это абсолютно, с моей точки зрения, нерабочая модель для России.
А, Сергей у нас отключился. К сожалению. Ага, вот. Александр, остался последний, наверное, звонок, который мы успеем принять.
Да. Алло.
Да.
Добрый вечер.
Да.
Первый тезис у Бодрияра по поводу симулякров. Идеология есть тоже разновидность симулякра, которая пытается, так сказать, истину симулировать. Вот, это для любителей идеологии. Дискурсия крайне необходима, и не только с Сурковым, но и с, я бы с удовольствием с Прохановым провел бы большую дискуссию и с многими другими. Это крайне интересно, либо в той ситуации, вот Ремчуков правильно сказал, матрица, но это многовариабельная матрица. В какой матрице мы встроены? Мы до сих пор не определили место России, что это задворки Европы, это Евразия со Средней и Центральной Азией, конгломерат. Значит, либо это общий европейский проект и так дальше. Вот хотя бы с этого начать. И второй аспект. Вот здесь все время говорится только про экономику. Вот в русской ментальности это ключевой момент. Что нам важнее? Сладко есть или душевно себя яснее, чище
ощущать?
Александр.
Это, я понимаю только так, Константин, что тема эта очень трогает наших слушателей. Спасибо, что вы даете возможность нашей элите об этом поговорить. Я так понимаю, что пока желающих не сильно много.
Да.
Да.
Желающих... Поговорить много.
Я
получил огромное количество звонков.
Уже звонили, в том числе и чиновники, я думаю.
Да, высокопоставленные. Но когда я говорю, слушай, ты такой толковый парень, напиши-ка мне. Он говорит, ты знаешь, нет. Я говорю, хорошо, не хочешь писать, давай я тебе интервью возьму. Ты знаешь, а давай просто встретимся, поговорим. Давай.
Вот это к разговору о дискуссии, о том, зачем это нужно. Спасибо, Константин Ремчуков, издатель и главный редактор независимой газеты, был гостем нашей студии. Выйдет скоро итоговый выпуск к «Радио Свободы», ведет его Андрей Шары. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.